Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения сотериология, и сегодня я хотел бы предложить вам следующую тему – учение об искуплении. Давайте с вами посмотрим на важность смерти Христовой. В биографиях основное внимание уделяется жизни и достижению человека, и лишь малая часть биографий говорит о смерти. Но в случае со Христом евангелисты уделяют основное внимание как раз смерти Иисуса Христа. Большая часть всех повествований фокусируется как раз на последних днях жизни нашего Спасителя. К примеру, Матфей говорит о смерти 33% всего Евангелия. Марк 37, Лука 25, Иоанн 42. Впервые смерть Иисуса Христа была предсказана еще в книге Бытие. Сразу же после согрешения Адама и Евы Бог сделал заявление, и это как раз то первое Евангелие, которое прозвучало еще в Эдемском саду. О нем мы читаем в книге Бытие, 3 глава, 15 стих, где сказано следующее. Так, книга Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И затем это Евангелие и предсказание смерти Иисуса Христа повторяется во всем Священном Писании. Это и 21-й Псалом, и 53-я глава книги пророка Исаии, и книга Даниила, где была предсказана точная дата и время смерти Иисуса Христа. Давайте посмотрим этот последний отрывок. Книга Даниила, 9-я глава. Я буду читать с 24 по 26 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святая святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, 70 седьмин и 62 седьмины, и возвратится 7 седьмин, я извиняюсь. 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. По истечении же 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Также Захарии, 12 глава и 10 стих, мы читаем 12:10. «На дом Иуды и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Также 13 глава, 1 и 7 стихи. «В тот день откроется источник дому Давида и жителям Иерусалима для мытия греха и нечистоты». И 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саов, порази пастыря, и рассеются овцы. Я обращу руку мою на малых». Иоанн Креститель проповедовал о смерти Иисуса Христа. О нем мы читаем В Евангелии от Иоанна, это будет 1 глава, 29 стих. Иоанна 1, 29. 1, 29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя». Да и сам наш Господь говорил о своей смерти. Вот как об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 глава, 21 стих. Матфея 16, 21. 16, 21. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. То же самое мы читаем и в Евангелии от Марка, 8 глава, 31 стих. Евангелие от Марка, 8, 31. Здесь сказано: «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И также 9.31 у Марка: «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Также 10 глава 45 стих, это ключевой стих всего Евангелия Марка, где мы читаем, как сам Христос свидетельствовал о своей смерти. Итак, 10.45. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Также Евангелие от Иоанна, 10 глава, Евангелие от Иоанна, мы читаем. С 11 по 18 стих. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». 18-16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежат мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Также Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих, где мы читаем следующее. 15.13. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Также не только евангелисты делали смерть и жертву Иисуса Христа на кресте центром своего Евангелия, но также и первая церковь, когда проповедовала Слово Божье, то центром этой проповеди было как раз смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот как об этом мы читаем в Деянии. 5 глава, 30 стих. Деяния 5, 30. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Можно даже прочитать стихом выше, 29 стих. Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Также 10 глава, 39 стих. Тут же в Деяниях 10 глава, 39 стих. 10:39. «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе». Это была проповедь Петра в доме Корнилия, сотника Корнилия, где Петр рассказывал Евангелие и обращает внимание на то, что Христос умер на кресте. Также 13 глава, 28-29 стих, Деяния святых апостолов. Так, 13 глава, с 28 по 29 стих. Деяния, 13 глава, с 28 стиха. «И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых». И также 26 глава, 23 стих, Деяния, 26 глава, 23 стих. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Это также справедливо и для всех новозаветных посланий, как то апостола Павла, где в послании к римлянам, 8 глава, он пишет следующее. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 по 32 стих. Римлянам 8, 31-32. Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Итак, смерть Христа является источником для всех наших духовных благословений. Как и сказал апостол Павел, как с Ним, отдав Его на жертву на кресте, как с Ним Бог не дарует нам и всего. Давайте посмотрим, что говорит Ветхий Завет об искуплении. Мы уже вспоминали первое Евангелие. Давайте посмотрим на самую первую жертву, которая приносится в книге Бытие. Если мы откроем, это будет 4 глава, с 3 по 4 стих, здесь мы читаем. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стад своего, от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». Принесли жертвы Каин и Авель. Возможно, быв научены родителями, как сказано, от плодов труда своего. Поскольку Каин был земледельцем, а Авель пастухом. Послание к евреям открывает нам, почему жертва одного была принята, а другого отвержена. Если мы посмотрим с вами на послание к евреям, это будет 11 глава, 4 стих, там мы находим ответ. Итак, евреям, 11 глава, 4 стих, здесь сказано. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, и ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. И ею он и по смерти говорит еще». Итак, что отличало этих две жертвы, принесенную Каином и Авелем? Вера одного и неверие другого. Интересно, что первое сделал Ной, спасшись от потопа, так это сооружение алтаря и принесение жертвы на нем. Вот как об этом мы читаем в книге Бытие, 8 глава, 20 стих. Бытие 8, 20. Здесь сказано. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». А позже Авраам также совершает жертвоприношение. Об этом мы читаем в книге Бытие, 12 глава, 8 стих. Итак, 12:8. Вот как мы читаем об Аврааме. «Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил там шатер свой, так что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал там имя Господа». Жертвоприношение становится неотъемлемой частью патриархов. 13 глава 18 стих, тут же в Бытие мы читаем следующее. 13:18 сказано. «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился в Дубраве Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». Также позже об этом мы читаем и про Исаака. Бытие 26 глава, 25 стих. Бытие 26:5-25. Здесь сказано следующее. «И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопал там, и выкопали там рабы Иакова колодец». И точно так же Иаков, 33 глава, 20 стих. 33 глава, книга Бытие, 20 стих. 33:20. «И поставил там жертвенник, и призвал имя Бога Израилева». Сказано об Иакове. И 35 глава, 7 стих. Мы также читаем о его жертвоприношениях. 35:7. «И устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». Иов, время которого, возможно, датируется эпохой патриархов, также приносил жертвоприношение. О нем мы читаем в книге Иова, это будет 1 глава, 5 стих. Посмотрите, что мы читаем о его священнической или заступнической роли. «Как отца и главы семейства». 1:5. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и вставал рано утром, возносил все сожжения по числу их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Итак, мы видим, что Иов совершал постоянные жертвоприношения, как глава семейства за себя и своих детей. Но, наверное, самым драматичным эпизодом с жертвоприношением является из эпохи патриархов принесение Исаака в жертву Аврааму. Давайте посмотрим, как об этом говорит книга Бытие, 22 глава, с 1 стиха. Мы будем читать до 18. Так, Бытие 22, 18. Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего и единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которых я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и связал сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руку твою на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя места тому Иегова Ире. А посему и ныне, говорят, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословлю, благословляя тебя, и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». Итак, это долгий отрывок, который повествует нам о вере Авраама, о жертве, которую он готов был принести, отдав своего единственного, долгожданного сына. Но ключевым, наверное, здесь является фраза: «Сам Господь усмотрит себе жертву». И принес Авраам вместо сына. Указывает на заместительную жертву и способ искупления вины всего человечества. То есть, вся эта система жертвоприношений, начиная от патриархов книги Бытие, первых людей Каина и Авеля, говорит нам о заместительной жертве. Ключевым во всей системе жертвоприношения в Израиле было совершение Пасхи при выходе из Египта. Вот как об этом мы читаем в книге «Исход». Это 12 глава с 1 стиха. Итак, книга «Исход», 12 глава. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажи всему обществу сынов Израилевых: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайший к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, рассчитайте на агнец. Агнец у вас должен быть без порока. Мужеского пола, однолетний, возьми его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмет от крови его и помажет на обеих косяках и на перекладинах дверей в дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренности. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут числа ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд я, Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как постановление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня, уничтожайте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа-то истребится, да истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской. И наблюдайте сей день в роды ваши, как установление вечное. 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте во всяком местопребывании вашем, ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок исопа и а обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пройдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обеих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам, дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, все первородное и скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Итак, здесь мы видим с вами: кровь однолетнего ягненка спасает всех, послушно выполнивших эту заповедь. Такие получили жизнь. Те, кто послушно следовал этому повелению, и такие получили освобождение из рабства. Такой принесенный в жертву ягненок указывал на Иисуса Христа. Помните, в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, мы читали, когда Иоанн Креститель, увидев идущего Господа, говорит: «Сей есть Агнец Божий». Также в послании к Римлянам, 3 глава, 25 стих, мы читаем следующее, Римлянам 3:25. Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. И послание к евреям, 17 стих 2 главы. Евреям, 2 глава, 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть Христос фактически стал этим пасхальным агнцем. И как тогда ягненок спас каждого послушно выполнившего эту заповедь, так и Христос становится спасителем для всех, кто принимает эту жертву. Еврейская система жертвоприношения имела 5 ключевых аспектов. Во-первых, непорочное животное, которое символизировало моральную чистоту. Богу нельзя было принести хромое, слепое или тем или иным образом испорченное животное, но лишь только чистое, непорочное, и эта непорочность символизировала как раз духовную чистоту. Во-вторых, приносивший жертву возлагал руку на это животное, что символизировало отождествление человека, приносящего жертву, с этим животным, когда грехи последнего перекладывались на животного. Это был символический акт. Никакой магии здесь не происходило, но когда человек перекладывал свою руку на животного, животное олицетворяло человека, принимавшего, передавшего ей эти грехи. В-третьих, животное закалывали, и это говорило о том, что за грех должно было наступить наказание, а именно смерть. В-четвертых, священник кропил кровью на алтарь, что символизировало жизнь. Посмотрите, как об этом мы читаем в книге Левит. Это будет 17 глава, 11 стих. Итак, Левит, книга Левит, 11 глава, 17 глава, 11 стих. 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы видим, что здесь кровь равняется душа. И фактически окропление, когда священник кропил этой кровью на алтарь, символизировало как раз принесение жизни, как искупление за грехи человека. И в-пятых, жертва целиком или частично сжигалась. А дым поднимался, будучи приятным ароматом Богу. Глагол «кипер» – «искупить» встречается в Ветхом Завете порядка 100 раз. В контексте с жертвоприношения и значит «удовлетворить Божий гнев», изгладить грех и восстановить взаимоотношения с Богом. Наиболее, наверное, ярким примером во всей системе жертвоприношения в Израиле может являться день искупления, Йом-Кипур, особенный день в году для принесения жертвы за весь Израиль. Был одним из самых важных событий всей религиозной системы. О нем мы читаем в книге Левит, 16 глава, с 11 по 14 стих. С 11 по 14. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколает тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев, угольев полную кадильницу жертвенника, которая перед Господом, и благослови, и благовонного мелкого, мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». И 14 стих. «И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди, и перед крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего». В еврейском тексте, когда мы говорим о окроплении, то используется как раз окроплении на крышку, используется слово «хакиперет», что дословно означает «место искупления». Интересно, что то же самое слово используется в книге «Исход», 25 глава, 17 стих. «Исход», 25:17. Здесь мы читаем: «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, ширина ее 1.5 локтя». То есть сделай крышку, и дословно это значило «сделай место искупления». совершенная священником жертва искупала народ. Вот как об этом мы читаем в книге Левит, 16 глава, с 15 по 19 стих. Итак, Левит, 16 глава, с 15 стиха по 19 включительно. «И заколет козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что сделал с кровью тельца, покропит ее на крышку и перед крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, а и от преступлений их во всех грехах их, так должен поступать он и со скинию собраний, находящейся в них среди нечистот их». До 19 стиха. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его, и возьмет кровитель тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых». И также 17 глава, 11 стих, где сказано: «Потому что душа», отрывок, который мы уже с вами смотрели, «потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Невинное животное умирало вместо грешного человека. Священник возлагал свою руку на козла, так называемого козла отпущения, исповедуя грехи народа, и перекладывал их на это животное, которое должно было понести всю вину и грех народа израильского. День искупления был драматическим изображением святости Божией, прискорбности греха и проявления Божьей милости, когда вина перекладывалась на невиновного, с грешников на жертву. Об этом Давид говорил в своем псалме. Это книга Псалтырь. Книга Псалтырь, 64-й псалом, сказано следующее, 64:4. «Дела беззаконий превозмогают меня, ты очистишь преступление наше». Давид, как и мы все люди, был также человеком, и как он, так и мы все нуждались в очищении. И вот здесь как раз Давид говорит о том, что его душа жаждет этого очищения. В Новом Завете жертвы имели, в Ветхом Завете жертвы имели свои лимиты. Во-первых, жертвы сами по себе не могли очистить человека. Вот как об этом мы читаем в книге Псалтырь, это будет 39-й псалом, 7-й стих, 39:7. Здесь сказано следующее. 39:7. «Жертвы и приношения ты не воскотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Приходит понимание того, что как много бы жертв ни совершалось, все эти жертвы недостаточны сами по себе. Та же мысль присутствует и в Псалтыре 50-й псалом. 50-й псалом, 18-й стих, здесь сказано следующее. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее к всесожжению, не благоволишь». Та же самая мысль присутствует у Иосии. Это 6 глава, книга пророка Осии, 6 стих. Здесь мы читаем Осии. Даниил, Осия, 6 глава, 6 стих, здесь сказано. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение боли, нежели всесожжение». Также та же самая мысль присутствует у Михея, 6 глава, мы читаем следующее. Итак, 6 глава с 6 по 8 стих. «С чем предстать мне перед Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчестными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грехи души моей? О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь Бог, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим». Итак, все ветхозаветные жертвы имели определенные лимиты. Во-вторых, кровь овец и кровь козлов и овнов не могла очистить или омыть совесть людей. Вот как об этом мы читаем в послании к евреям, 9 глава, 9 стих. Послание к евреям, 9:9. Сказано следующее. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящего, и которые с явствами, питьем и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Итак, мы видим, что автор послания к евреям говорит, что эти ветхозаветные жертвы не могли омыть и очистить совесть приносившего. То же самое мы читаем и 10 глава, 11 стих послания к евреям, где сказано следующее. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Итак, Христос показал ученикам, что внешние обряды не меняют сердце. Посмотрите, как об этом мы читаем в Евангелии от Марка. Это будет 7 глава с 20 по 23 стих. Евангелие от Марка, 7 глава с 20 по 23. Третий стих. Здесь сказано следующее. «Далее сказал, исходящее из человека скверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». Как видим, сколько бы ни приносилось всех этих жертв, сердце человеческое, внутренность его не менялась от этих внешних обрядов. И только лишь жертва Христа была достаточной, чтобы поменять сердце человека. Смотрите, как об этом мы читаем. Опять-таки же, послание к евреям. Это будет 9 глава, 14 стих. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Здесь сказано: то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочным Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, очистил совесть нашу». Наверное, вы помните то облегчение и освобождение, которое вы получили, приняв жертву Христа и исповедав свои грехи. И то бремя, та угрызающая вас совесть была очищена. Какая жертва могла бы это сделать? Нет, никакая. Лишь только кровь Иисуса Христа и Его жертва. И также 10 глава, 20 стих, послание к евреям 10:20 сказано следующее. Который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. В этом случае говорится о том, что жертва Иисуса Христа открыла завесу, которая разделяла святая святых, сделав возможным для нас доступ к Богу. В-третьих, жертвой, приносимые изо дня в день, из года в год, не могли навсегда искупить вину приносивших. Об этом мы также читаем послание к евреям, 9 глава, 25 стих. Здесь сказано следующее. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью». Как видим, священнику нужно было каждый следующий год снова и снова входить для принесения этой жертвы. Также 10 глава, 11 стих, отрывок, который мы уже с вами смотрели. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Жертвы ветхозаветные в этом были лимитированы, а вот только жертва Христа на кресте имела этот искупительный эффект. Об этом здесь же мы читаем 10:10. «По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Единократно Господь сделал нас святыми и непорочными. И 26 стих 9 главы 9:26 здесь сказано. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей». Как видим, грех в этом случае был уничтожен. Уничтожен навсегда. Единократным принесением. И в-четвертых, только жертва Христа дает вечное обетование. Только жертва Христа дает вечное обетование. 9:15 мы читаем. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». То есть те обещания, которые Бог дает, и те вечные наследия, которые стали возможными благодаря искупительной жертве Иисуса Христа. Благодарность Ему за эту совершенную жертву, которая и сегодня, и сейчас доступна для каждого. Пусть Господь благословит вас. Аминь.